Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С нами на связи моя коллега, соведущая Кира Лаврентьева, а гость сегодняшней программы – протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской Духовной Академии. Мы продолжаем слушать рассказ отца Александра о его пути к вере и в вере. Вот вы сейчас рассказывали нам в конце прошлой части о вашем общении с отцом Иоанном Крестьянкиным, о его деликатности – в том, как он подсказывал, направлял человека и вас в том числе на его пути и какие-то советы давал о выборе дальнейшего пути. Как это в итоге связано с выбором именно в пользу священства в вашем случае было?
Знаете, сначала в какой-то момент мне просто очень захотелось остаться в Псково-Печерском монастыре монахом. Я обратился к отцу Иоанну, уже уехал потом из монастыря, поговорив с ним с письмом. Я ему несколько раз писал, и вот ответы такие более пространные, краткие получал, там разные. Они, кстати говоря, несколько из ответов мне опубликованы вот в книгах «Письма отца Иоанна Крестьянкина». Ну, там, правда, невозможно определить, кому, но я-то сами письма эти знаю, поэтому даже с удивлением некоторым нашел, потом прочитал. Вот. Понимаете... Во-первых, это разные вещи. Хотеть монашества и понимать, что такое пасторство, и хотеть священства. Это все-таки совершенно разные пути. Потому что монах, он не должен и не обязан быть священником. Но сейчас как-то принято, что большинство монахов становится, ну, как минимум, иродиаконами, а то священниками сразу, архимандритами, епископами. В древности ведь не так было. Монашество – это путь человека, ищущего уединения и общения с Богом. Вот. И в какой-то момент я вот это очень хорошо понял, прочувствовал, но был на самом деле не готов. И вот отец сам мне сказал, что для начала нужно стать просто христианином своей жизнью. То есть, прежде чем ты решишь пойти в монастырь, нужно стать просто христианином, пытаться в миру исполнить заповеди Спасителя. Вот. Это как-то очень отрезвляюще подействовало. Хотя мысль о пасторстве у меня была тоже заронена, была очень неожиданно. Знаете, опять же, еще до крещения, за несколько лет, там года за два, за три, я как-то читал, примерно был год 90-й, наверное, опубликованное впервые в журнале «Москва» тогда житие Амвросия Оптинского. Вот, преподобный Амвросий, он, помните, вот, очень большую часть своей жизни тяжело болел, и множество людей, тысячи принимал, даже не вставая с постели. Меня как-то тот момент поразил тогда в этом житии, и вдруг слышал внутри меня какой-то голос: а ты смог бы так же вот людей принимать, не глядя на, стараться всем помочь, не глядя на свое собственное состояние? Вот. Я как-то просто поразился, да, испугался этому вопросу, непонятно откуда прозвучавшего внутри меня. Говорю: да нет, конечно, бы не смог. Отмахнулся и забыл на много лет об этом. И вот уже позже, когда я в университете учился, вдруг, в какой-то момент произошло медленное возвращение к этому вопросу. Что я заинтересовался наукой, занимался много, все было очень действительно интересно. У меня, в общем-то, были успехи определенные на научном поприще. Вот, даже определенные научные открытия мной были сделаны. Мне очень хотелось давно, с детства, наверное, науке посвятить всю свою жизнь. Но вдруг я почувствовал, что есть вещи более важные, чем наука. То есть, интересно наукой заниматься, но есть вещи более важные. И, может быть, на волне юношеского максимализма мне хотелось посвятить свою жизнь чему-то очень ценному, светлому, настоящему. Понимаете? Вот. Когда-то мне в детстве казалось, что это наука. А когда я обрел Христа, я не мог просто ни с чем это сравнить. То есть, мне стало понятно, что вот оно, самое ценное, самое главное, что только может быть в жизни человека. Вот ради этого стоит жить, ради этого смысл, значит, там и годы потратить, и здоровье, и все остальное. Вот. И отсюда идет вот этот вот вопрос, как говорится, а кем тогда стать, как быть? И я его решил, конечно, не за один раз. И не за один месяц, там, может быть, не за один год. То есть, к этому вопросу я обращался неоднократно. То есть, и После окончания университета, вместо того, чтобы там поступать, учиться дальше в аспирантуру и прочее, все бросаю, ухожу алтарником на приход. Вот. Для родителей был шок определенный, потому что они были уверены, что я пойду по научной стезе, а тут вдруг снова в семинарию, в первый класс семинария. Ну, это что-то такое, знаете, там в лучшем случае что-то из русской литературы 19 века, да? Так же, как слово «паломник», «церковь», «монастырь». Ну, сейчас, может быть, мы уже привыкли к этим словам, но в те годы это все-таки звучало какой-то полной архаикой, да? Вот. И, конечно, для родителей был шок, но все-таки они смирились с этим выбором, с определенным. Вот. А благословение поступать в семинарию, ну, несколько человек мне дал. Вот рекомендацию архимандрит Кирилл написал. Самую первую как раз. Вот. Митрополит Иоанн Снычев тогда был митрополитом петербургским. Вот. Я ездил посоветоваться к отцу Николаю Гурьянову. Тогда момент был такой, знаете, хороший, в 90-х годах. Казалось, что это будет продолжаться всегда, что всегда должны быть такие старцы надежные. А ведь мы в те годы застали просто совершенно замечательных людей уже в пожилом возрасте, знаете, таких исповедников, которые прошли там все советские гонения и годы тяжелые вот эти вот, и в лагерях сидели. И вот те, кто действительно стал старцами настоящими, да, они сами себя старцами ведь не называли. Они считали себя обыкновенными священниками и имели о себе очень скромное мнение. Ну, вот они-то как раз и были настоящими старцами. Вот. Но еще раз повторю, вот это очень важный момент. Знаете, сейчас очень многие люди как-то пытаются построить свою жизнь и принять какие-то очень важные решения таким образом. Сейчас я съезжу в отдаленный монастырь куда-нибудь, какой-нибудь старец, о котором, по крайней мере, широко известно, что он старец, прошу, вот он меня благословит, и тогда-то я и приму правильное решение. И едут, попадают каким-то там Сергием Романовым, например, или еще у нас, он не один такой, между прочим, который благословляет человека на подвиг, к которому, например, он просто не готов. Могут благословить человека на подвиг, в результате несения этого подвига просто человек может сломаться и все. Бросить, оставить церковь даже, снять священный сан, бросить монашество, развестись с супругой, там, бросить супругу с несколькими детьми там, и так далее, и так далее. То есть, почему? Потому что это благословение не было основано на внутреннем глубоком решении. И самое главное, на том, что человек созрел к этому. Понимаете? Как это ни странно, я сейчас скажу парадоксальную вещь. Вот, не обязательно поехать к старцу. Ну, допустим, мне тогда повезло, слава богу, и тем, кто обращался, что были такие люди. А сейчас что делать? Когда старцев практически не осталось, и я даже не знаю, кого посоветовать. А зато лжестарцев много.
Вы сказали, что архимандрит Иван Крестьянкин, он общался очень тактично с людьми и ни на кого не давил. Никого категорично не благословлял на какие-то шаги жизненные. Но, тем не менее, может быть, мягко, но он все же благословил вас поступать к преподобному Сергию, да, в семинарию. Об этом мы уже говорили сегодня. И я вот что хотела спросить, отец Александр. В одном из ваших интервью вы как раз сказали, что в какой-то момент вы поняли, что именно в Сергиево-Посадскую духовную академию, она одна у нас, Московская духовная академия в Сергиево-Посаде, для вас было поступить крайне важно. Это вы уже поняли потом. И вы даже привели, процитировали Авву Дорофея, кто обязался послушанием, тот никогда не умрет. И вот здесь возникает вопрос, насколько неукоснительно выполнение благословения духовного руководителя можно в принципе применить уже для сегодняшнего христианина? Или нужно слушаться только старцев? Тогда, получается, сейчас, как вы уже правильно заметили, сейчас этих старцев очень сложно уже сыскать.
Должно быть внутреннее духовное соответствие. Вот у меня уже к тому моменту, когда отец Иоанн Крестьянкин меня благословил поступать в Московскую академию, был многолетний опыт общения с ним, с другими духовниками, да, вот с отцом Кириллом Начесом, с отцом Николаем Гурьяновым, допустим. То есть опыт уже, ну, может быть, там не очень большой, не 10 лет, но чуть поменьше, там, да, очень лет, наверное, 7 примерно так, да, к этому моменту. И была уже какая-то внутренняя готовность к этому послушанию. Вот почему я слова отца Иоанна на тот момент неожиданные для меня, вот его благословение поступать не в петербургскую семинарию, в которую меня уже брали без экзаменов. Я закончил очень хорошо с именной стипендией. Вот, а переехать вообще в совершенно другой город, другую традицию, скажем так, окунуться с головой, экзамены сдавать. Все это с большими проблемами было связано, на самом деле. Вот. Но я принял безоговорочно, потому что я все-таки понимал, что отец сам просто так не скажет, во-первых. Во-вторых, я был готов морально к этому, понимаете? Вот, вот очень важный есть такой момент внутреннего созревания человека. И не только для поступления, знаете, а к священству готовность. Она же не просто так вот развивается. Человек должен пройти через испытание. Он сам себя должен испытать. Он должен подвергнуться внешним испытаниям. То есть вера должна, видимо, испытать и колебания, и искушения, прежде человек созреет к чему-то. И, как ни странно, я еще раз, я настаиваю на том, что не обязательно спрашивать у старца. Вот не обязательно. Если у человека действительно возникает опыт молитвы, настоящего общения с Богом, опыт евхаристический, общение со Христом вот, через участие в таинствах, если он честно и глубоко исповедуется обычному приходскому священнику, то, вы знаете, у Господа есть много способов нас наставить на путь истины, что называется, вразумить, направить. Вот. Тому, кто хочет Бога послушать, услышать Его слова, Господь найдет способ какой-то донести. Ну, в качестве примера, вот помните же житие блаженного Августина Японского, да? У него и наставники были там, да, замечательные, соответственно, с одной стороны. А с другой стороны, какой-то ключевой момент он... выбор в своей жизни совершил, услышав голос младенца. Знаете, младенец оказался для него голосом Божьим. Вот. В том смысле, надо понимать этот момент в Евангелии, не то, что надо к младенцам обращаться прямо за объяснениями, да, младенцы много чего могут наговорить. Но человек, который Бога ищет, действительно ищет, он получит указание вразумления откуда-то. А если человек ищет себя, если он ищет там карьеры, должности, звания, денег, там, власти, это особенно страшное искушение, потому что священство действительно имеет большую власть, особенно епископа, да, над людьми. Вот не дай бог никому из молодых людей вот с этими чувствами, да, с желанием власти, желанием управлять или реализовывать свое собственное «я», вот прийти в священство. То есть нужно уже пройти какие-то стадии, в каком смысле, отрицания себя. Понимаете? И когда созреет человек к тому, чтобы волю Божию принять, вот тогда можно будет и выбор сделать. Вот на самом деле для меня был тяжелее даже выбор к принятию священства, там, чем поступление в семинарию. Потому что, ну, все-таки я учился до этого в университете. Ну, меняя духовное учебное заведение, простое в смысле учебное заведение на духовное, может быть, не так сложно сделать.
А вот, в чем была внутренняя сложность вообще? В чем она была?
Я стремился к монашеству много лет. Вот,
ничего
себе. Совершенно искренне хотел быть монахом, то есть все время учебы в семинарии и первые годы обучения в академии. Но вот где-то вот уже мне все-таки достаточно много лет было, под 30, в какой-то момент я понял, что монашество все-таки это не мой путь. А здесь тоже прошел такое очень необычное, знаете, испытание в своей жизни. Меня интересовала монашеская жизнь, традиция византийская. Я одно время учился, поехал учиться в Афины, в Афинский университет, греческий язык изучать, там святоотеческое наследие. Вот. И у меня была совершенно такая уникальная поездка на Афон. Помогли вот друзья в Греции. Архимандрит, он сейчас уже епископ на данный момент, он курировал многих русских студентов. Совершенно замечательный человек. Вот. И приехав на Афон, вот я, конечно, столкнулся с совершенно уникальными людьми. Вообще, Афон, я скажу, это уникальное место. Совершенно уникальное. Вот. Я много где сейчас бывал, и в Иерусалиме, и в разных монастырях, и в святых местах, там, и около мощей древней святы приходилось молиться, там, да, и в римские катакомбы опускаться. Но все-таки Афон это одно из самых замечательных, уникальных мест. Вы знаете, вот там я, наверное, почувствовал, как действительно можно человеку превзойти свое собственное обычное бытие в каком-то смысле. И вот я там много путешествовал, будучи студентом, очень гостеприимные братья, Кстати, Афон очень сильно отличается от многих русских монастырей, надо сказать. Вот. Зачастую некоторые наши отечественные монастыри, знаете, вот, ну, не дают такого примера духовной жизни. Псково-Печорский монастырь, да, но ведь он не закрывался никогда. И там традиция вот русского старчества через валаамских старцев, через доживших духовников еще, прошедших вот революционные годы, она сохранилась. А на Афоне живая монашеская традиция, тоже испытывавшая взлеты и падения, тем не менее остается живой. Там можно и нужно учиться. Это, помню, с Афоном такой совершенно уникальный момент в моей жизни был связан. Я написал письмо, помню, отцу Иоанну Крестьянкину, уже из Московской академии, да. Вот, отец Иоанн, у него очень много переписки было, отвечал не сразу, проходил обычно. Ну, где-то полтора, два, три месяца могло пройти. Но ответ обязательно приходил. Вот. И уехал как раз на лето в Афины учиться. Вот, и в том числе оказался на Афоне. Ну, и хотелось на Афоне тоже посоветоваться, поговорить с монахами опытными, со старцами. Он, слава богу, кое-как греческим языком владел и учил его. Поэтому была возможность такая. Посоветовали поговорить с замечательным старцем, тоже он ныне уже покойный, приставился ко Господу, иеросхимонахом Дионисием. Иеросхимонах Дионисий – румын, который, кстати, в 16 лет пришел на Афон. И вот к тому моменту, как я у него побывал, он уже, он сам сказал эту цифру, 76 лет он уже жил на Афоне. Представляете, 76 лет на Афоне прожить. Да? Это больше, чем мы с вами живем здесь, на земле. Вот, значит, отец Дионисий к тому времени, уже с 90-х, было совершенно слепым. Вот, очень интересный момент такой. Мне посоветовали в Пантелеимоновом монастыре, и один из наших русских трудников, который там работал, взялся отвезти к нему в скит. Вот. По дороге все время говорили: старец болеет, Геронда, старец. Старец не принимает, там, да, не ходите к нему, значит, там полицейский там на заставе, там есть такие афонские полицейские, которые дорогу охраняют. Он говорит: нет, нет, он не болеет, не принимает никого. С ним невозможно поговорить. Но я как-то внутренне чувствовал, и со мной еще второй был, кстати говоря, студент академии, мы с ним там в Пантелеимоновом монастыре встретились, пошли к нему через горы, значит, полицейский нам, значит, по дороге говорит: туда не ходите, мы тропинку нашли через горы, все как-то прошли вот этот скит, Калицу назывался, и подходим к скиту, с горы спускаемся, ну, там совершенно изумительный момент, метров за 200-300 примерно от монастыря вдруг от здания, как отделяется фигурка, и идет прямо на нас. Вот. И наш проводник говорит: смотрите, это же старец. Отец Дионисий, уже когда ближе подходим, он прямо к нам идет. Значит, подходим, видим невысокого роста старца с закрытыми глазами. Оказалось, что он абсолютно слепой. Мы подходим к нему под благословение. Он говорит: знаете, я действительно болею, не принимаю, но вам нужно со мной поговорить, поэтому я вышел вам навстречу. Вот. Как в какой-то там, как в сказке получается, да? Прозорливый старец узнал, что мы действительно идем к ним. Вот. Очень по-доброму они приняли нас, он там нам много чего рассказал. Он начинал с русскими монахами, застал еще Силуана Афонского, представляете, когда-то. Вот, там у них в румынском скиту были книжки, русский псалтырь на славянском. Нам дали почитать, я помню, там всеночное бдение. Замечательный монастырь, они все делают вместе, сообща. Вот, представляете, вот на литургии у нас, когда одни молятся, другие в это время готовят, как, ну, принято в русском монастыре. Вот, после литургии там все идут на трапезу, уже приготовлено. Ну, то есть, кто-то на службе не был или пошел на отдельную какую-то службу, не знаю, раньше, позже. А у них все вместе помолились, все вместе потом пошли, приготовили, вот, все по-братски. Да? То есть, после литургии перерыв, значит, на готовку. Да, приготовили там за часик еду. Мы говорим: давайте вам поможем. Нет, нет, вы же устали, вы же молились. Идите отдохните. Насильно отправили отдыхать. Вот, потом покормили. В общем, два дня мы у них были. И вот отец Дионисий дал мне... Я спрашивал у него, как вот поступить, как выбрать. Потому что я не мог решиться на окончательный выбор. Хотел монашиться много лет, а потом вот сейчас думаю, что нужно преподавателем быть и, возможно, жениться. Вот. Он дал мне правило: в течение 10 дней читай канон Параклисис Пресвятой Богородицы. Он говорит: а я за тебя помолюсь, и на 10-й день ты сможешь сделать свой выбор. И вот действительно я после этого на Афоне пробыл 10 дней, у меня не было абсолютно какой-то точной программы, там и билетов назад никаких не было. Так получилось, как бы, что действительно после этого 10
лет... Волнительно было очень, волнительно, наверное, да?
Нет, наоборот, на Афоне я испытывал величайшее спокойствие. Вот величайшее спокойствие своей жизни. Вот каждый день я читал канон Пресвятой Богородицы, после этой встречи со старцем, я до этого еще там несколько дней был, просил Пресвятую Деву помочь, уразумить. Вы знаете, там я ходил после этой встречи как раз с отцом Денисием по горам один, ни разу не заблудился. Один раз, еще я сказать, заблудился, но это было промыслительно. Около лавры Афанасия Афонского пошел искать в горах церковь Григория Паламыги, свернул не туда, там тоже такой момент был очень интересный. Кстати говоря, вот как Пресвятая Богородица помогает на Афоне. Я заблудился наверху в горах, а там высоко достаточно, километра уже полтора. Я не могу спуститься вниз на дорогу. Дорога внизу, я, в принципе, знаю ее и вижу, она вдоль побережья, но полтора километра вниз пройти сквозь заросли очень тяжело. Я попытался там как-то проломиться, метров 50 прошел, все, весь ободрался, там лианы, там прочее. Щеки ободраны, чувствую, что километр вниз я точно не продерусь. Вот до нижней дороги дошел там немножко. Ну, помню, встал на дороге на коленях, чувствую, сейчас попаду. А на Афоне ночью опасно. Там и кабаны бродят, и волки. Вот. Доказательство тому, как раз я нашел там патроны. Охотники периодически приходят на Афон, отстреливают лишнее животное. А шакал там очень страшно воет, кстати говоря. Вот. И молюсь Пресвятой Богородице. Пресвятая Дева, вразуми мне, как мне быть, что я сейчас вот-вот останусь тут на ночевку на горе, и уже, как говорится, это и холодно, и опасно на самом деле. А вдруг слышу в ответ такой, он не от меня, а просто изнутри рождается. А вот дорога рядом с тобой. Я такой, где? Иду туда. Снова становлюсь на колени, молюсь просто на песчаную дорогу. Опять внутри слова, но они не от меня идут. Вот дорога рядом с тобой. Оглядываюсь, начинаю смотреть, и вдруг вижу ручей, который пересекает эту дорогу, идет вниз туда. Ручей пересохший, русло, значит... Заглядываюсь через заросли и вижу, что ручей, оказывается, промыл землю до скального основания. И там ступеньки прям высокие, там по полметра, по 70 сантиметров. Но настоящие ступеньки – уступ. И вот по таким ступенькам я спустился вниз прямо к источнику Афанасия Афонского. Представляете? Пресвятая Дева меня просто чудесным образом спасла тогда. Но вот это единственный раз. А так вот я все вот эти вот, все это время пребывания на Афоне молился... И в конце, вот на 10-й день, я точно понял, что мне нужно делать. Я понял, что мне очень нравится Афон, нравится монашеская жизнь. Я себя здесь прям вот так хорошо в духовном смысле чувствую, но у меня просто другой путь. Вот мне нужно жениться, стать преподавателем семинарии, академии и принимать священный сан в миру. Вот, кстати, из Греции приезжаю в конце августа уже в Московскую академию. Меня ждет письмо от отца Иоанна Христианкина, в котором одна строчка. «Сердце твое сделало выбор, ему и последуй». Представляете?
Да.
Там даже не было не написано, какой выбор. Но я на тот момент уже действительно знал, вот, что я выбрал. То есть совпало, кстати, благословение отца Иоанна Христианкина и вот тот опыт, который я на Афоне получил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, также сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Отец Александр рассказывает про путь к священству. Вот как раз мы к этой точке на вашем пути и подошли, когда вы для себя поняли, что это ваш путь. И поскольку я так уже говорил про то, что нашим слушателям вы, конечно, знакомы как археолог, как специалист по библейской археологии, я не могу об этом тоже вас не спросить. Может быть, это как-то связано и с вашим путем в вере и в священстве. А вот из тех... не знаю, открытий, то есть той информации, которую вы как археолог знаете или узнавали о библейской археологии, что для вас в личном плане стало самым таким, ну, интересным, важным, именно как для верующего человека и священника? какой-то факт, который вот таким золотым каким-то золотым знаком таким в сердце запечатлелся?
Ну, вы знаете, это был, конечно, не один факт. Вообще, когда я стал заниматься археологией, мне как-то вот очень интересно стало. И, знаете, я в каком смысле повторил путь своих родителей, потому что отец мой был археологом, но я археологией не собирался заниматься. Я, наоборот, геологией пошел заниматься, потом богословием. А когда мне предложили, проректор Московской академии, как раз Михаил Степанович, там открывались новые курсы в академии в связи с реформой, археология впервые появилась, и некому было преподавать. Ну, он так сказал, ну, говорит, ты же геолог, геолог. В экспедиции был. Ну, что ж, с археологией разберешься, на чем-то близка. Ну, и вот я начал разбираться, действительно, многие вещи пришлось самоучкой осваивать, ездить, читать. И, знаете, для меня очень ценным было вообще посещение, изучение Израиля и святых мест, вот Иерусалима. Потому что когда начинаешь заниматься практической археологией, приезжаешь туда, конечно, по-другому начинаешь все воспринимать. Я понимаю, что Иерусалим – это такое место для устремления многочисленных паломников. Да, и вот сейчас, если там еще в 90-е годы это редкость была, мало кто в Иерусалиме бывал. Сейчас очень многие люди, там бабушка вот у меня с прихода, такие, знаете, опытные, там расскажут, там маршруты, там еще что-то. Многие бывали. Но для археолога есть другой взгляд на Иерусалим, помимо взгляда паломника. Ведь мы зачастую, приезжая в Иерусалим, сталкиваемся с такими достаточно поздними святынями. Храм, допустим, Гроба Господня, это ведь 12 век, это храм, построенный крестоносцами. Вот. А купол там вообще 19 века, то есть достаточно поздние вещи. Да? Вот. Под, в лучшем случае, византийскими храмами на глубине скрываются вот те подлинные дороги, дома, дворцы и стены, которые окружали Иерусалим во времена Нового Завета, Господа Иисуса Христа. И вот у археолога в этом смысле есть уникальная возможность совершить путешествие во времени. Потому что, вскрывая слои, культурные слои, слои остатков человеческой цивилизации, мы опускаемся все глубже и глубже во время. Понимаете? Вот археология – это такая машина времени. То, что археология – машина времени, мне было сразу понятно. В геологии то же самое. Если геологи куда-то очень далеко заглядывают, да, то археологов именно человеческая история интересует. И вот эта вот возможность, понимаете, вот, стать в каком-то смысле, ну, практически свидетелем тех событий, которые описаны в Священном Писании, как Нового, так и Ветхого Завета, это совершенно вот уникальная вещь. И когда начинаешь восстанавливать, вот как это было, что это означало, то вся ценность археологии, она, как сказать, ну, очень ярко видна. Я сам, когда лекции читаю по археологии, я сейчас, кстати говоря, и для мирян читаю курс вот в своем инстаграме, там и периодически на кафедре библистики мы там летний университет проводим и прочее, я обычно стараюсь более подробно эти вещи рассказать. Так что, если кому-то интересно, действительно, приходите в наш онлайн-университет. Там и про археологию, и про священное писание более подробно, есть возможность послушать, рассказать. Но вообще для меня это крайне интересная, сколько лет не занимаюсь археологией, крайне интересная область.
Отец Александр, а вот все-таки я не могу этот вопрос вам не задать. Когда встречаешь священника, для которого пасторская деятельность, именно как общение с людьми, с прихожанами, уравновешена или в той же мере, в тех же долях присутствует в жизни как преподавание и наука. Я не могу вопрос не задать об этих ипостасях. Насколько здесь священство, именно как вот та благодать священства, полученная в таинстве рукоположения, влияет на науку и на преподавание? Могло бы быть одно без другого в вашем случае, как вам кажется?
Ну, в моем не могло. Давайте только, если скоро мы с вами богословски правильно выражаемся, да, у человека одна ипостась только может быть, то есть одна личность. Вопрос, как он осознает себя. Вот в этом и был весь вопрос. Вот мне надо было решить его, да, свой личный выбор. А как совместить и желание служить Богу, то есть, вот священническое, пасторское служение и научную деятельность. Ну, с большим трудом, конечно, но я совмещаю. У меня действительно 50 на 50 в жизни получается. То есть, половину времени я занят как преподаватель, как ученый отчасти, половину времени как приходской священник, который должен с людьми общаться. Я не мог бы, это я точно вам скажу, заниматься чем-то одним. Если бы я остался только на приходе, то, наверное, желание занять свой интеллект просто пришло к тому, что я, может быть, в уныние в какой-то впал. Если бы я занимался только исключительно научной деятельностью, там, особенно теоретической научной деятельностью, я, возможно, тоже бы впал в какое-нибудь уныние, так сказать, от того, что мне не хватает, ну, какого-то практического служения. Поэтому, ну, можно так сказать, что если я и не нашел гармонию, то, по крайней мере, к ней стремлюсь. Вот в моем случае приходится сочетать и священническое служение, общение с людьми, помощь людям какую-то духовническую.
Не претендую на объективность, все-таки по ощущению от общения с вами скажу, что мне кажется, что вы гармонию нашли. Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии, старший преподаватель кафедры библеистики там же, в Московской духовной академии, сегодня с нами, с вами был на связи в программе «Светлый вечер». Также с нами на связи была моя дорогая коллега, соведущая Кира Лаврентьева. У микрофона был я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч в программе «Светлый вечер» на Радио Вера.
Спасибо огромное.
«Светлый вечер» на Радио Вера.